Видели, как красиво Геннадий Смирнов умеет это делать? Здравствуйте,
как
Геннадий
быстро
Смирнов.
И качественно.
Доброе утро или день уже?
Добрый полдень.
Добрый полдень.
Добрый полдень.
Добрые две минуты первого.
Добрый да. полдень, да. Пятничный полдень с Геннадием Смирновым.
Между прочим, человек и голос Фонтанка Офис.
Это раз.
Если вы не в курсе, то все, что вы
прекрасный
слышите в
обивках, это актер, он. Это два. И известный, так скажем, общественно-политический деятель.
Общественно-полезный.
И полезный в соцсетях.
Очень полезный.
Очень активный.
Тема нашей сегодняшней лекции – искусство и культура, кто кем управляет.
Да, и мы хотим поделиться с вами.
Не записывайте, Матильды. Поставьте на запись там у себя, пожалуйста.
Ну, если потом вы просто на канал Фонтанка.ру в YouTube подпишетесь, то найдете эту запись там. Не забывайте.
Да, без проблем. Итак, начало лекции хотим посвятить чему? Николай.
Историческим, конечно, параллелям.
Историческим параллелям. Буквально накануне вышел второй трейлер фильма «Матильда» Алексея Учителя. Трейлер более мощный, более страстный, более чувственный
яркий.
И яркий. Вы видели его уже, Геннадий?
Мы видели, конечно.
Что, как думаете, как это возымеет, какое действие на тех, кто после первого-то, в общем-то, с трудом оправился и не оправился?
Не попустился, да.
Возбудятся еще больше, по-моему. Ну как, после третьего там вообще подучие начнется. Итак, примерно к премьере Алексей Ефимович их всех устранит вот таким способом. Они все перемрут от перевозбуждения.
Перегорят,
все уже.
А это поэтому мы до сих пор не знаем, когда кино выходит, да? Или знаем?
Нет, ну мы знаем, его заявлено октябрь, говорили. Конец да. октября. Я так понимаю,
некоторые до сих пор шепчутся.
Я так думаю, что октябрь даже имеется в виду по старому стилю, когда произошла Октябрьская революция, там чуть ли не 25 октября.
А, ну вот. Как ну, раз и говорят, что к этому времени из них не останется никого.
Как тогда писали в школьных учебниках, город оказался в руках восставших. 25 октября. Город оказался ли город в руках перевозбудившихся? Следующий вопрос, который мы разбираем на этой лекции. Как вы воспринимаете всю эту красоту с Матильдой? У вас есть ответ на вопрос, что это все так вдруг?
А главное, все-то это кто?
Ну как?
Кроме,
мы с вами?
Кроме нашей любимой Натальи Поклонской.
Как,
кто еще-то?
Ну, есть, видимо, поклоняющиеся
вот,
Наталье Поклонской.
Например,
которые...
прокуратура совсем как-то не возбудилась.
Они,
на...
они второй трейлер не видели. Они что-то
по-первому. Сейчас после второго. Сейчас начнется.
Сейчас начнется.
Не, ну потому что там прям в лучших традициях практически 50 оттенков серого, и уже видно и тело, и так, и этак, и...
Поделились
и
с нами
другие
Матильды.
Моменты.
Поделились Матильдой своей.
У нас сегодня, кстати, вот на стене на эту тему. Из комментариев Геннадию Смирнову. Поделились Матильдой своей.
Не так давно, буквально, да, пару дней назад, Гена у себя в соцсетях написал, что, конечно, можно уже целый диск записывать, и надо. И примерные, да, для затравочки. Дал название тех песен, которые могут войти вот в этот Greatest Hits. Трибьют
ту Матильда,
да. Не плачь, Матильда, пройдут дожди. Матильда, мой компас земной. Отвори потихоньку Матильду. Тоже такой, видимо,
это уже прямо какое-то
эротическое. У Матильды выходной, пуговицы в ряд. Это тоже очень многим понравилось. Эх, Матильда, нам ли быть в печаль? Матильда, молодость наша.
Давайте мы попробуем что-нибудь спеть хором, а? Это ведь, как правило, строевые песни, если не ошибаюсь.
Нет, там есть и лирические. Там есть лирические, там есть еще и такие тюремные, типа «Матильда, все ночи полные огня», «Матильда, зачем сгубила ты меня?» Вот такие вот.
Это, надо сказать, очень, очень активно народ включился, да? Вот ты забросил...
Да, я сломался где-то на первой половине, потому что дальше... Ну, это истерически смешно. Особенно, когда начинаешь это еще петь, вот смотри.
Ну вот смотри, вот давай вот это. Давай попробуем.
Вот эту?
Да.
Снова дождь рисует мне. А что, не поймут? На заплаканном окне твой печальный силуэт, Матильда.
О!
Давай детскую.
Давай.
От Матильды хмурый день светлей. От Матильды в небе радуга проснется, поделись Матильдою своей, и она к тебе не раз еще вернется.
И тогда,
да, радуга здесь, конечно, очень подозрительно.
А вот тоже
подозрительно выглядит.
Ну вот, кстати, тоже детский вариант, предложенный одним из твоих читателей.
Когда наверняка задымилась киношка. Извините, не сдержался. Так.
Не нужна мне малина, не страшна мне ангина, не боюсь я вообще ничего, лишь бы только Матильда, лишь бы только Матильда, лишь бы только Матильда. Обожала царя одного.
Так, хорошо. Ну, собственно, возникает справедливый, логичный вопрос. Когда мы ждем нового шедевра от Геннадия Смирнова?
Тут очень сложный выбор просто. Может, тогда прямо про Поклонскую что-нибудь придумать?
Может, альбом тогда сразу? Или серию? Не, ну тема... Нет,
тема хорошая. Тем более,
будет
что...
ли она стоять в веках, возникает
в веках
вопрос.
Она стоять не будет, а но почему? До октября продержится.
Ну вот, самое время успевать. Ну,
потому что, видишь, это такая тема сиюминутная, актуальная. Она... Это все затихнет. И Поклонская успокоится, и все успокоятся.
А чем вот сердце ей успокоится, как думаешь?
Сердце есть ли у нее?
Третьим трейлером уже.
Вот в чем вопрос. Там же, понимаешь, был очень хороший, я недавно слышал, Андрея Константинова комментарий на другой радиостанции, который сказал очень, ну, я не повторю сейчас, но смысл передам, который сказал, что там настолько, как бы, ну, то есть это не очень мощный мозг, скажем так, и на нее свалилась вдруг, да, в 2014 году такая лавина воды, медных труб там и огня, что он, в общем, не удержался. Не совсем. И более мощные умы не выдержали. А здесь-то, ну, совсем, она же птичка. Понимаешь? Она птичка. Вот как мой попугай Варя. Вот начни ей все время говорить, что она великая, что она героиня. Выдвини ее в прокуроры, в депутаты. И все, нам конец.
А вы готовы познакомить вашего попугая, если возникнет такая необходимость?
С Поклонской?
Ну, конечно.
Да, я думаю, что они очень похожи в этом смысле.
Они найдут общий язык.
Они, во-первых, они блондинки. Так. Они обе блондинки. Угу. У них одинаковый
размер. Натуральные, зачем?
Натуральные. Одинаковый размер. Блин, это сейчас будет оскорбительно.
Нет, пропорции.
Одинаковые пропорции.
Пропорционально красивые и правильно сложены.
Да,
я прихожу на помощь.
Да, так будет интеллигентно. Чтобы просто никого не обижать. Это хорошая была бы встреча.
Как ныне
тем больше они равны, в принципе, практически во всем, кроме роста.
Вот мы пытаемся быть тактичными, нежными, аккуратными, да, и не оскорблять никого. А наши пользователи, я цитирую, как ныне сбирается вещий поклон отмстить неразумным Матильде. Пожалуйста. Вот как удержаться, да, на этой зыбкой грани? И почва-то так себе, чтобы не свалиться в непотребство. Пока вроде получается.
Непотребство и в агрессию.
И в агрессию, да. Вот это вот очень важно. Есть рецепты Геннадия Смирнова? Агрессии-то как избежать?
Только юмором ее избегаешь. Я вот в свое время нашел для себя такой способ. Да, песенки, какие-то стишки, они... Бывают очень смешные, бывают не очень смешные. Бывают удачные, бывают, ну, совсем такие средненькие, мягко говоря. Но, тем не менее, сам этот способ, он работает. Ты не раздражаешься, не возмущаешься, не бросаешь камни в окна, не обзываешь никого нехорошими словами, хотя я эти слова очень, честно говоря, люблю, только не для эфира. А когда это переходит в такой в юмор, да... И ты сам не агрессивный. И это, главное, в ответ не рождает никакой реакции. Потому что если ты будешь человеку говорить, ну что, ну вот как ты пришла? Ну что это такое? Ты получишь и ответ такой же. А если как-то скажешь, ну вот давай, может быть, вот здесь вот так чуть-чуть вот так положим. И ответ будет соответствующий. Сразу, согласись. Да.
Огней так много золотых на улицах Саратова, Матиль так много холостых, а я люблю женатого. Продолжаем.
Тут какая-то очень сложная коннотация.
Коннотация сложная, да. Железная дорога была ли в то время до Саратова проложена? Возникает вопрос.
Конечно. Значит, в то время уже все было.
Значит, это исторический факт, может оказаться вот это глумливый.
Ну хорошо. Смотри, вот у нас еще же есть тут несколько вариантов, да, которые можно тоже пропеть. Например, про... Вот.
Можно ли?
Нет, они тут все приличные.
Ну, поехали.
Ну, вот...
Ну вот можно, да, вот эту попробовать, вот эту и вот эту. Так как у нас уже Коля прочитал про Саратов, то...
Вот это мне нравится.
Коля не сдержался,
Матильда, Клотильда, Брунгильда, Машильда и это. Вся жизнь моя вами, как солнцем июньским согрета. Ну да, там она хорошо вписывается вот в этот ряд иностранных красивых имен.
А в чем секрет? Мне кажется, в том, что имя Матильда — это правильный набор из трех слогов. Давайте разберем эту историю математически.
Мат?
Нет,
Матильда. Нет, в том плане, что его легко вставить вот очень,
ложится, на
четыре. Во многие
да,
песни.
Да, ложится, да, да.
На все ложится. Матильда ложится на все.
Влезает куда угодно. Ну, как мы перед началом говорили, что Геннадий — это практически то же самое. И в любую песню про Матильду можно вставить Геннадия. Поделись Геннадием своим, ну и он к тебе не раз
еще не раз
вернется.
Заглянет.
Ну вот смотри, вот как думаешь, это вообще такая народная песня практически. Вот только какой вариант выберем? Рукой или ногой?
Нет, на самом деле здесь можно... Тут надо просто оригинальный текст и туда Матильду. Расцветали яблони и груши и поплыли... А, нет, она тогда в рифму не ложится.
Матильда над рекой плыли? Поплыли.
Да. Ну, тут просто поплыли Матильды над рекой. Да.
Вот.
Тогда ложится.
А кто тогда в неглиже выходил? Видишь, там выходила в неглиже Матильда.
Тут
надо
тогда
махала...
Наташа, чтобы было. Выходила в неглиже Наташа и махала белой рукой.
Вот.
Тоже, понимаешь, художественный образ какой?
Конечно,
получается.
Там тогда...
Образ чистоты.
Все закольцовывается. Ну, видишь, тут варианты...
Чистоты, свежести.
Еще без слов, но просто как...
Весны.
Как название песен, а у нас во дворе есть Матильда одна.
Среди каких-то подруг неприметна она.
Да.
Две Матильды. Я гляжу ей след, ничего ей, ничего мне нет.
Кто исполняет эту песню, да?
Да, естественно.
В контексте он не мог исполнять такое. Там только что-нибудь классическое могло быть.
А вот две Матильды.
Две Матильды, зазвенев жалобно задные. А почему вторая это где? А вторая это кто?
Вот это основная тайна дома Романовых.
То есть на самом деле Матильд было две.
И они живут в разном времени. Одна в нашем.
Одна в нашем.
А другая там.
И работает прокурором. А другая
уже
там.
Уже не работает.
Ну, работала.
Все уже. Вообще, на самом деле, мне кажется...
Отслужила.
Вся эта
от звонка до звонка.
Вся эта история должна стать как минимум сериалом. Ну, хорошо, полнометражной лентой про фантастические перемещения туда и обратно. Сейчас фантастика же рулит всем. Мы вот перед эфиром обсуждали, что детское кино про бородатых женщин уже не снимают.
Да, да.
Почему-то да.
Фэнтези все вытеснило. Нет, это хорошая тема, кстати.
Отличный жанр. Представляете, учитывая тот
образ... Она попадает в другое время.
Да, с мечом в руках.
С мечом в руках.
В том клипе известном.
Кстати, сейчас же, как всегда, финансируются в основном фильмы на патриотические темы.
А, это будет очень патриотическое.
Так вот, я про это и говорю, что...
Потому что героиня, попадающая из нашего времени с мечом туда, исправляет эту неправильность истории.
И когда она возвращает свое время, то что она видит?
Ой, это страшно. Это второй сезон, подожди. Первый сезон нужно закончить загадкой. Там все... Я, например, вот в детстве, не знаю, как вы, товарищи, был абсолютно уверен, что, ну, не в школьном возрасте, а лет в 6, предположим, или 7, я был уверен, например, что Владимир Ильич Ленин не писал и не какал. Потому что, ну, невозможно себе представить, чтобы такой великий человек, практически святой человек... И вот он идет, значит, и писает.
Ну да, такие.
Ну как же так? Это
физиологические
абсолютно,
особенности.
Это абсолютно исключено. Не говоря уже там про секс, о чем я задумался уже в среднем школьном возрасте. Наверное, тоже не занимался. Но это тоже потому, что как-то это низко для такого великого человека. Он должен думать о высоком, о великом. Я думаю, что вот у обсуждаемого нами депутата Государственной Думы такие же представления о царе. Ну как это может быть вообще? Не может быть такого. Ромашки, фиалки, думы о России.
Ну а как же этого быть не может? Есть же традиция, да, есть неоспоримый факт, канонизирован, является святым. Это серьезная
история.
Это
не шутки вообще.
Это
вот
не
так
шутки.
Вот, если шутки в сторону, вот серьезно.
Но это потом,
говорить.
А до этого-то?
А вот как?
Как вот он
а
жил
после
до
этого мы должны все подчиняться новому решению или не должны? Как сделать так, чтобы народ действительно не обижался? Или учитывать мнение обиженных старательно, а сам
Да на самом деле, смотри, а кто обижается-то? Кто? Кто эти люди, которые обижаются? Народ нисколько не обижается. Народ, на самом деле, куда ближе к вот той позиции, о которой мы говорили, про юмор. и про иронию, и про сарказм. Народ к этой позиции куда ближе, чем к той позиции, на самом деле. Я уверен, что народ либо равнодушно за этим наблюдает, либо с интересом, как за новым увлекательным сериалом, а нисколько не с возмущением и как они могли. Ну, вот я абсолютно в этом уверен. У нашего народа с юмором намного лучше, чем принято считать. На
Союз
деле.
Нерушимых Матильд всенародных сплотил на... Ну, в общем, продолжай.
Ну, да.
Нет, вот ты, Гена, говоришь, что а кто обижается. А тем не менее, вот сейчас смотри, Всероссийская общественно-православная организация, Христианское государство Святая Русь, разослали во все кинотеатры страны письма.
То есть все эти 18 человек... разослали письма.
Тысяча писем разослали, понимаешь, с угрозами.
Слушай, на самом деле мы можем с тобой миллионы разослать. Есть такие способы в рассылочку поставить.
Нет, живые письма пришли. Почта России доставила. Почта России.
Писали?
Да. Конвертики доставила Почта России.
Миша,
я сама видела.
Не только светлые, но еще очень упорные и трудолюбивые люди.
Нет, я просто к тому, что не только...
Нас.
Вот есть еще обиженные, понимаешь, какая-то часть людей, которые юмор и там,
ну,
искусство
и
не очень воспринимают.
Ну, помнишь, был прекрасный монолог очень давно, это прям 80-е годы, но его потом повторяли, по-моему, Григория Горина или чей-то, я не помню, когда рассказывали анекдот, и мужик не мог понять, в чем смысл. Угу. Что, ну, про повязку на голове, а потом
сползла.
Помнишь, да? Это великий абсолютно монолог. Вот как раз про этих людей.
Особенно все, кто сейчас не знает этот монолог, они нас послушали, тоже не поняли вообще ничего.
Значит, берете и на любом видеохостинге, включая самые популярные, там анекдот сползла.
Да, повязка сползла.
Повязка сползла, да, и все выдаст. Это великий, великий абсолютно рассказ.
Друзья мои, мне кажется, с Матильдой надо паузу выдержать, да, а то пережжем. Еще третьего трейлера не было, а у нас уже...
Да, дальше нужно до октября же продержаться.
Да, ну, смотрите, нет, у нас, во всяком случае, сейчас есть некий задел. Огромное количество, почти 300 человек отреагировало на твой пост, дали свои варианты. Как видишь, вариантов много. То есть теперь есть время до третьего трейлера выбрать какой-то один, да, доработать его, и все-таки ведь общественность ждет.
Как говорят деятели искусства, мне нужно с этим замыслом переспать. Ну, то есть, переводя на язык нормальных людей, пусть полежит, отлежится, там, и что-то из этого взойдет.
Однозначно.
Ну, мы, кстати, можем параллельно, да, у нас на сайте и на нашем канале попросить людей комментировать и, собственно, голосовать. У нас есть отрывочки, да, которые ты напел. Что-то
напели.
Вдруг людям что-то понравилось, что-то запало в душу, хотят. Вот хотят, чтобы, наконец, гештальт их закрылся.
По заявкам наших радиослушателей.
Интернет-юзеров. У нас, кстати, есть тут еще кое-что на эту тему. С этой темой, мне кажется, мы все.
Да,
да, да.
Давайте обсмеем следующее.
Обсмеем следующее, но прежде я предлагаю послушать, что на эту тему думает адвокат Алексей Учитель, Константин Добрынин, известный в России юрист, в недавнем прошлом сенатор. Он ответил на несколько вопросов в контексте нашей беседы. Мы попытались понять, можно ли вообще шутить на эти темы, да, и как сам юрист Добрынин все это воспринимает через призму улыбки. Вот перед самолетом очень серьезный юрист Добрынин несколько слов нам сказал. Давайте послушаем.
На самом деле Константин Добрынин, известный юрист, адвокат Алексея Учителя в этой истории с Натальей Поклонской, странными поджигателями. Скажите, пожалуйста, Константин, а у вас шутить про эту историю получается?
Ну, конечно, получается, потому что не шутить по поводу этой истории, по поводу заявлений Поклонской, невозможно, если ты в здравом уме.
А как вы это делаете? Вот я понимаю, что есть у вас профессиональная амплуа, да, где вы не можете вот в этом пространстве, на этом поле это демонстрировать, а есть, видимо, какие-то сферы, где вы это показываете. Кто счастливый очевидец того, как юрист Добрынин шутит про Поклонскую?
Вы же понимаете, конечно, с точки зрения каких-то серьезных комментариев стараемся воздерживаться, но с точки зрения, конечно, попытки, знаете, называется, Поклонская пытается нам всем что-то сказать, но не очень плохо это получается. И некоторые мои коллеги, я к ним, например, не отношусь, я прошу заранее сказать, считают, что все, что делает там Поклонская, бессмысленно обсуждать с юридической точки зрения, поскольку это предмет даже не юридической квалификации, а, допустим, там, диагноза. Но, опять же, я с этим не согласен, но некоторые коллеги считают, что здесь так пошутить уместно. Я считаю, что, знаете, Поклонская и вся эта история вот вокруг Николая, вокруг учителя, вокруг Матильды, это история ревности и любви. Причем ревности и любви именно Поклонской к Николаю. Мне кажется, она себя психологически проецирует на место некой, скажем так, я не знаю, супруги Николая, потому что она считает, мне кажется, Николая своим, да, и вот она за него бьется, она ревнует. Вот тут что-то такое, на самом деле, вся эта ее история, она, конечно, из области в большей степени аккуратно, так скажем, психологии, вот, а не права, безусловно, потому что все, что она выдает под видом права, это, конечно, смешно. Это, конечно, смешно, забавно и весело.
Скажите, Константин, еще несколько уточнений. Вы же практикующий юрист, у вас есть серьезный опыт. Скажите, а как часто эмоция, да, но в данном случае она у нас такая с оттенком шутливости, с улыбкой, вроде как, влияет на сам процесс, на юридическое вот естество, да, вашей работы? Бывали ли какие-то примеры, когда та или иная эмоция корректировала конечный результат?
Я могу сказать, что эмоция, хорошая эмоция, там, неважно, это юмор или просто там азарт какой-то, она, безусловно, помогает процессу, потому что намного веселее получается придумывать различные юридические комбинации. Ты можешь зачастую соединять, казалось бы, несоединимые правовые конструкции, но для этого у тебя должно быть очень хорошее настроение, тебе должно действительно хотеться что-то такое, знаете, в хорошем плане, конечно, юридическое, прошу прощения за слово, отчебучить. Да, это ровно так. Потому что если тебе скучно, и ты занимаешься какой-то скучной процедурой, и результат будет таким, знаете, уныло-скучным. А все-таки юрист хороший должен работать с огоньком.
Очевидно, в этой истории будет много огоньков. Главное, чтобы это были огоньки в хорошем смысле слова огоньки, учитывая.
Знаете, здесь уже, я не знаю, по-моему, Поклонская подожгла нефтяную вышку. Уже огня достаточно. Пора немножко, наоборот, мне кажется, притушить.
Вот и здесь последний вопрос. Последний вопрос насчет притушить. Вам генпрокурор в ответ на ваше обращение, я не знаю, хотя бы смайлик уже в ответ прислал?
Слушайте, ну если бы генпрокурор в ответ на обращение адвоката Добрынина реагировал на следующий день, я был бы, наверное, самым счастливым человеком. Увы, нет. Но я надеюсь, что, может быть, после вашей передачи он как-то услышит это и что-нибудь просигнализирует мне издалека.
Да, отчебучить это мы себе оставим, а он пусть просигнализирует. Договорились?
Договорились, спасибо.
Спасибо большое. Юрист Константин Добрынин, адвокат Алексея Учителя. Всего доброго, хорошего перелета.
До свидания. Спасибо.
До свидания. Спасибо.
Фонтанка офис.
Приятно себя услышать.
Да, Гену и там, и тут передают.
Геннадий Смирнов, прямой эфир, интернет-канал Фонтанка Офис. Кто еще не проснулся, сделайте это. Напишите нам, пожалуйста, что вы во всем об этом думаете. А мы продолжаем нашу лекцию, посвященную науке, искусству, власти и о том, как поэзия проникает в эти эшелоны. А ведь проникает. Иногда из библиотеки утекает, по коридорам пробегает и прямо в СМИ.
Ну, про библиотеки мы тоже поговорим. Сейчас, министр, если говорить про стихи,
да,
министр иностранных дел Сергей Лавров, известно, что у него есть тяга, да, к написанию стихов.
У него их много, но про стихи теперь мы тоже знаем.
И, собственно, не так давно, да, вот буквально практически на прошлой неделе журнал «Русский пионер» опубликовал поэтическое произведение дипломата, которое он написал в канун наступающего года «Железного петуха».
«Железного петуха». Сразу вопрос к Геннадию.
А это какой год-то? Который сейчас наступает?
Нет, в том-то все дело, что написал это давно стихотворение, но опубликовали только сейчас.
Если петуха, значит, 12...
В 80-м году он написал. 12...
Сейчас в 80-м?
А как он мог? В канун?
Ну, сейчас же петуха.
А, то есть он
я
в канун?
Я разберусь с календарем.
Значит, минус...
Что-то у нас там не сходится.
12, 24 или 30.
Ну, в общем, смотри, давай. Лектору. Вы знакомы с произведением?
Да. 80-й, правильно, 36 лет.
Может быть,
назад.
Я слегка уже 81. пьяный, и рука не тверда на струне. Надо выпить за год обезьяны. Поскорей, пока память при мне. Прошлый год на расправу был скорым, погибали поэты, певцы, президенты, премьеры, вахтеры. Все подряд отдавали концы. Не щадил он ни рангов, ни званий, все равны, коль ногами вперед. Говорили, что год обезьяний, как зловещий, в аналы войдет. Вся страна затаилась с опаской, ожидая, что будут опять не победы, а крах и фиаско, не прогресс, а движение вспять. В этот год не родился картофель, ели брюкву, и то хорошо. На червонцев поморщился профиль. И разменной монетой пошел.
Ты целиком будешь читать это произведение?
Ну, меня так захватило. Там прошу прощения.
Там есть крутейший абзац про «будем петушиться». Вот, мне кажется...
Да, давайте, вот. «Будем в новом году петушиться, будем в песнях пускать петухов, может, красный петух порезвится всласть над крышами наших домов».
Стоп, и вот здесь мы как-то сразу автоматически видим кинотеатр, да, с легким уведомлением. Кинотеатр. Как-то вдруг у нас какие-то параллели.
Ты думаешь, к этому
все? Я не знаю ничего.
Слушай, на самом деле, какой провидец? Ведь как про сегодняшний день все написано.
Ну, может быть, у нас просто день сурка бесконечный.
Ну, это, нет, это понятно.
Там у главное нас... написано, видно, будет значительно проще петухам в этот год кур топтать.
Что думаете, Геннадий, об вышеозвученном произведении? Не, ну кроме шуток, давайте разберемся.
На самом деле, ну...
Можно я вот завершу? Вот чем завершать? Будем жить, год не может быть лишним. И признаемся, как на духу, надо выпить за нас с наступившим. Не забудьте налить петуху.
Известный заводчик попугаев лег на стол на Зодчего Рось.
Что ну, что, я считаю, что это провидческие абсолютно стихи. Он провидел время через 36 лет, на 36 лет вперед. В принципе, если прочитать... Вот смотри, если читать это просто как, ну, такая милая, смешная графомания. А вот если... Важен же посыл, да, как в театральном институте учат. Важны не слова, а то, что ты в них вкладываешь эмоционально, энергетически. Вот если... Если объявить, министр Лавров написал стихотворение про 2016 и наступающий 2017 год. И потом это прочитать. Это будет звучать совершенно по-другому.
А многие так и восприняли. Давайте попробуем. Да? Что здесь из этих четверостишей будет максимально актуально в наступившем 17?
Да практически все. Вот прошлый год на расправу был скорым, погибали поэты, певцы, президенты, премьеры, вахтеры. Все подряд отдавали концы. Абсолютно современно.
Но это должно быть на манер какого-нибудь тревожного консолидирующего марша.
Или вот, например...
Давайте попробуем спеть это дело.
А на что это ляжет?
Трам-трам-трам-трам-трам-трам-трам-трам. Что-то вот такое должно быть, нет?
Стоилась с опаской. Ожидая, что будут опять не победы, а крах и фиаско, не прогресс, а движение вспять. И тут хор. Не победы, а крах и фиаско, не прогресс, а движение вспять. Абсолютно современное. Такое ощущение, что это писал Шендерович. Ну или кто-нибудь там. Или Арлуша.
Да, кстати.
Это Арлуша, на самом деле,
возникает
написал.
Возникает логичный
вопрос. А потом
вопрос.
Михаил Ефремов с этим выступает.
А Ефремов выступает? Нет,
есть
он
те,
с Быковым.
Кто не пишут у них там? Мне кажется, там все пишут.
Ну, в смысле, пишут на кого-то, это наверняка. Это скорее всего.
А можно на кого-то в стихах? Вот интересно. Наверное, можно.
Можно,
такие
но...
есть.
Не примут же. Чего? Не возьмут.
Не поймут.
Не поймут. Чего это?
Чего это еще?
А Улюкаев же тоже писал стихи.
Писал, да.
И ну и вот результат, понимаешь?
Не поняли.
Не поняли. Не поняли. Ну, с другой стороны, если так уж серьезно говорить, не обижая Лаврова, ну, это говорит о том, что в них, во всех все-таки есть что-то человеческое. Понимаешь, если человек пишет стихи, даже плохие, там, ну, неважно, или музыку, или песни, это значит, что в нем все-таки есть что-то человеческое. Есть какая-то доброта, есть какая-то тяга к творчеству.
Была, Васильева тоже минимум. Писала.
Не, вот это вообще художник великий, я считаю.
Зря ее
акционист.
Взяли в русский
музей. Она художник-акционист, потому что все, что происходило с Васильевой, это просто огромный, колоссальный перформанс такой.
Васильева, Россия, она... Как-то вот есть тут какие-то глубинные такие.
Глубинные,
да,
пласты. Да, да.
Хорошо.
Сами причем выходят, родятся. Никто же специально не придумывает. Оно само всходит. И вот на тебе Васильева, который на самом деле как акционист интереснее Павленского, честно говоря.
А когда мы узнаем про поэтические таланты, я не знаю, там, вождей? Они ведь наверняка тоже что-то когда-то пробовали. Ну, видно же по ним. Нет?
Медведев, я уверен, пишет. Причем у него должны быть очень такие лирические в стиле «Милое мое солнышко лесное». Вот у него такие должны быть обязательно стихи.
Ну, если человек носит галстук с голубыми мопедиками, то, конечно.
Может, это детские стихи он пишет, кстати.
Детские?
Да.
Нет, вряд ли. Я думаю, что у него должны быть такие лирические, немножко слезливые, бардовские песни «У костра». И по сосне стекает слеза смолы. Вот, ну, вот это вот все.
Вот это все.
Да.
Изгиб Матильды нежный. Я обнимаю.
А если уж мы одним глазом подмигнули про вождей, то давайте вторым подмигнем. Там как?
Там, я думаю, картины должны быть.
Картины, да.
Маслом.
Да. Маслом.
Пейзажи.
Пейзажи.
Сельские. Осенние-весенние
сельские пейзажи.
Хорошо.
Не, наверняка что-то точно есть. Или, ну, вот мы привязались к этому, а еще же можно лобзиком выпиливать, вырезать фигурки.
Ой, я думаю, что это вообще никто же не умеет, не
вот
знает.
Это вот. Ну,
выжигание.
Выжигать можно.
Выжигать, это да.
Выжигать. Оригами есть. Понимаешь, можно еще снежинки вырезать, вот это, когда салфеточки складываешь,
да.
И вот так вот.
Наш ехидный пользователь
это
просит
же
нас
творчество.
Перейти к актуальным проблемам. И без кавычек пишет про Исаки, что это актуальная проблема. Многие говорят, уже устали, задолбало, хватит уже, ребят. Людям кушать нечего, а вы опять об
опять про свое.
Опять глумитесь.
Да.
Опять
глумитесь. Вот про это можно что-нибудь делать с улыбкой? Или тут все серьезно, никаких улыбок? Шутить на эту тему воспрещается, Геннадий.
Нет, ну это не та тема, на которую нельзя шутить.
Вот
у нас в городе есть одна тема, на которую нельзя шутить. Мы все знаем, какая. Это блокада. Про это никто никогда не пошутит, а если пошутит,
сгорит.
Он просто его больше никто никогда не увидит нигде в общественном пространстве. И это абсолютно справедливо. Так и должно быть, но это единственная тема, которой нельзя ни в коем случае касаться.
То есть про Исаки все-таки можно?
Конечно.
А будут?
Ну, есть же анекдоты про Исаки.
Пока нет. То есть Бузе уже, извините, у нас
нет,
полтора месяца.
Нет, старые же есть анекдоты. А вы таки думаете, что Исаакиевский собор — это синагога? Ну, как вот, я не помню, как он начинается. Ну, там есть, да.
Так, ну, сейчас-то уже, по-моему, поводов
сейчас
для шуток
уже,
нету.
Нет, сейчас просто уже бесполезно, вот так скажем. Потому что отдадут все равно, и тут ничего уже не сделаешь. Я абсолютно уверен.
Серьезно?
Абсолютно.
А говорят, что вот у нас там правый был глаз первый, да?
Да.
Левый-то глаз не подмигивал на эту тему. Ждут.
Так он и на другую не подмигивал.
А будет?
Ну, не знаю.
Непонятно.
Непонятно. Я думаю, что этот глаз не захочет вмешиваться. Он не любит вмешиваться, когда такой острый конфликт.
Угу.
Он этого не любит, и, честно говоря, я не припомню такого случая, чтобы он... Прям вот когда такое острое общественное противостояние, чтобы он вмешался и что-то сказал, и все стало по-другому.
В лучшем случае стишок напишет,
никому
не покажет.
Он пишет, да. А потом мы узнаем, что на самом деле он был за то, чтобы оставить музею. И вернуть маятник Фуко.
В конце, может, поем еще что-нибудь, я вот думаю. Или уже напелись, да изжоги.
Да, что-то напелись.
Ну хорошо, тогда последний вопрос. Тут просто про культурку. Там много сюжетов всякие. Это один из. Тут у нас и РНБ с Российской государственной библиотекой. Народ собирается то ли сливать, то ли нет. Люди выходят в пикет, ученые стоят с табличками около библиотеки. В общем, любопытно. Увольняют оттуда людей.
На самом деле, к сожалению, вот эта эпоха, когда мы могли выйти несколько тысяч человек против Охта-центра. И,
а ведь это было буквально недавно.
Ну да, но это абсолютно уже другая эпоха. Я помню ее очень хорошо, и его нет там. Понимаешь, его перенесли в другое место. Это сейчас уже не повторится. Вот мы сейчас, если серьезно уже так, да. Можно и на эту тему пошутить, но ни с Исаакиевским собором, ни с библиотекой, ни с больницами, это уже не будет повторяться. Как было тогда. Все отдадут, что надо, и все заберут, что надо.
И все сольют.
И все сольют, что хотят.
И выжгут.
И выжгут, и вырежут.
Хорошее настроение.
Потом до дома.
Уже оптимистический.
Уже оптимистический.
Вырежут и выжгут.
Не, ну все-таки мне кажется, что надо просто открыть Facebook Геннадия Смирнова.
Ну да.
Давайте немножко все-таки позитива вот в конце нашей программы.
И поржать.
Да, давайте.
А я еще вот, кстати, про Исаакия. Я вспомнил, что есть же это обращение ректоров, да, которые... Да. И я представил себе, как они это обращение писали. Значит, все эти ректоры собрались в бане с бабами, с пивком. И уже все хорошо как бы шло. И когда нужно было переходить уже с пива на вискарь, один вдруг и говорит: слушайте, а давайте напишем Георгию Сергеевичу Полтавченко. Пусть действительно отдадут в собор. Правда, Наташа? Да? Да, да, Леночка? Согласна? И все правильно, Анжела. Анжела тоже говорит: правильно, давай. И другие: действительно, мужики, ну сколько можно, давай.
Все, и тут же... Аналитичный толстый мухомор там был.
И тут же взяли все, написали это. И все, отправили.
А потом вот проснулись?
Так, вот так это. Потом проснулись, а Анжелы нет.
Но есть Геннадий Смирнов. Прямой эфир. Был.
Ой,
был,
да.
Есть и будет.
Геннадий Смирнов у нас был в эфире почти целых 40 минут.
Счастье.
Здорово. Это было, да, счастье, веселье, радость. Гена, приходи к нам еще, пожалуйста.
Да. А вы, пожалуйста, заканчивайте рабочий день побыстрее.
Идите уже.
Спасибо большое. Отдыхай. Ну, мы тогда ориентировочно договоримся, что да, как будет какое-то новое творение.
Третий трейлер. Да. Тогда сразу продолжим.
Да, сразу придем.
Спасибо.
Спасибо большое. Геннадий Смирнов. Голос Фонтанка офис.
Николай Нелюбин, Александра Емельянова. Подписывайтесь на наш канал Фонтанка.ру в Ютьюбе.